ни флага, ничего, пехоты тоже нет. Все, короче, как надо. Война, ребята, такая у нас сегодня интересная.
Украинская армия продвигается в Курской области, а соседний район Белгородской эвакуируется.
А назад привезут нас?
Нас как привезли сюда, так и назад.
Современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы.
Пока на границе идут бои, Путин рассказывает иностранным партнерам о передовом оснащении российских солдат. Почему этого оснащения нет в Курской области?
Уматываем бегом отсюда.
Как идет эвакуация? Пострадавшие просят у властей помощи. Чем же чиновники ответили?
Решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются.
Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. На вопросы о боях в Курской области отвечаем специально для вас в программе «Лицом к событию». Седьмой день украинская армия продвигается вглубь Курской области. За это время официальная оценка событий от Кремля прошла через весь круг отрицания торгпринятия и, судя по отсутствию конкретики, в комментариях перешла к стадии замалчивания. Да, я знаю, такой стадии нет, но, вот, возможно, она изобретена Кремлем. Вот так, например, последние новости из Курской области Путин обсуждал на срочном совещании с генштабом и губернаторами.
Ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Но это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Да, но у нас 28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне. Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем. Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет.
И дальше на совещании исполняющий обязанности губернатора Курской области рассказывает, что в регион приехало около 1000 врачей, волонтеров, какие пункты размещения в разработке и так далее. А на докладе от военного ведомства, которое, по словам Путина, вообще-то доложит нам о ситуации, трансляция встречи внезапно прервалась. Но мы своего зрителя без последних сводок оставить не можем, поэтому наш корреспондент Дмитрий Мороз сейчас расскажет и покажет, как последние несколько дней идут бои в Курской области.
По разным оценкам, прямо сейчас украинская армия контролирует 28 населенных пунктов на территории России. В этой операции принимают участие до 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Судя по видео из соцсетей, задействованы также иностранные добровольцы из грузинского легиона, а также чеченские и российские добровольцы в составе ВСУ. С российской стороны границу контролировали войска ФСБ и немногочисленные армейские подразделения и отряды подразделения «Ахмат». Их командир заявил, что украинцы якобы обошли опорные пункты Ахмата, поэтому спецназ не смог сдержать натиск ВСУ.
Да, где-то есть у нас потери, да, где-то есть, я так понял, и пленные тоже. Ситуация на месте чуть-чуть. Ну, я думал, конечно, что она менее так обширна, чем я ее сейчас увидел, узнал.
В первых же штурмах российской границы ВСУ берут в плен десятки силовиков из ФСБ, добровольцев из Ахмата, а также солдат-срочников. В сети появляется видео с украинскими солдатами в населенном пункте Суджа, где находится одноименная газоизмерительная станция «Газпрома», через которую российский газ идет в Европу. Путин экстренно созывает Совет Безопасности, на котором начальник генштаба Валерий Герасимов обещает в скором времени вытеснить украинцев за территорию государственной границы. Атака ВСУ – это попытка ослабить натиск российских войск на востоке Украины, говорит экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Попытка сломать ситуацию, потому что два с половиной года вот так вот линейно развивается, это попытка, давайте что-то сделаем. Из того, что происходит, информация поступает о том, что с других направлений якобы все-таки забирают Российская Федерация свои войска.
С фронтов приходят сообщения, что Россия перебрасывает в Курскую область часть своих войск из Запорожской области, наемников из ЧВК, а также десантников с левого берега Днепра в Херсонской области. В эти же дни лидеры стран НАТО подтвердили, что не видят ничего предосудительного в заходе ВСУ в Курскую область даже на технике НАТО. Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер действия ВСУ последних 7 дней называет успешными.
Украинское наступление под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это вынуждает агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там.
Однако немецкий военный аналитик Вольфганг Рихтер менее оптимистичен. У ВСУ слишком мало сил, чтобы удерживать захваченную территорию, говорит эксперт. Тем временем издание Bild, ссылаясь на свои источники в Кремле, сообщает, что Путин был в шоке от атаки ВСУ. И это только начало, говорит аналитик из Киева Михаил Самусь, который еще в октябре 2023 года предвидел подобные операции со стороны Украины.
До американских выборов треба створювати сильну позицию Украины.
К американским выборам Украине нужно создавать сильную позицию. На переговорах даже не с Россией, а с новым президентом США Украине нужно чувствовать силу. Когда мы будем говорить с Трампом, с Харрис, неважно с кем. Поэтому нестандартные ситуации прогнозировались. Однако то, что мы видим, это только начало. И продолжение может быть где-то в противоположном направлении. На самом деле юг не теряет актуальности.
Тем не менее, российская армия не сбавляет темпов наступления в Донецкой области. ВСУ отошли от позиций в городе Нью-Йорк и нескольких селах неподалеку от города Покровск.
На экстренном совещании с губернаторами и генштабом, кстати, которое мы упоминали уже в начале нашей программы, Путин так и сказал, что сейчас Украина пытается отвлечь его армию от захваченных территорий, но его войска, мол, идут только вперед. Так ли это? К какому логичному продолжению идет история с Курской областью? А главное, что пошло не так в плане Путина, что украинские войска уже почти неделю воюют в приграничном регионе России? Мы сегодня разбираемся с гостями нашей программы, и в поиске ответов на эти вопросы мы также обращаемся к вам, уважаемые зрители. Один из них вы видите в чате нашей трансляции. Мы вас спрашиваем, что же пошло не так. Мы предлагаем три варианта ответа в YouTube. К сожалению, больше нам YouTube не позволяет. Если вы не найдете свой вариант ответа, пожалуйста, пишите его в чат нашей трансляции. До конца эфира у нас будет достаточно времени, чтобы посмотреть на вашу точку зрения. А сейчас с военной точки зрения операцию в Курской области для нас проанализирует военный эксперт Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Мы уже несколько дней смотрим, как власти приграничных регионов в спешке вывозят людей, ну, или говорят, что вывозят. Соседний район Белгородской области превентивно эвакуирует. Губернатор в Телеграме у себя написал, что у него, ну, видите ли, есть подозрение, что на границе скапливаются украинские войска. Вот почему неделю назад скопление нескольких тысяч украинских военных, если верить вот западным изданиям, не увидели пограничники в Курской области?
Ну, я думаю, что не увидели, потому что либо не хотели увидеть, либо это просто головотяпство свойственное очень многим российским ведомствам, в том числе и силовым, такое может быть. Есть и другие объяснения. Да, вот разведчики, так сказать, на поле боя, фронтовая разведка, она, в общем, могла увидеть, доложила своему непосредственному начальству. Начальство доложило в Москву, а в Москве не поверили или не захотели поверить. Ну, в общем, никаких мер не приняли. Сейчас многие российские Z-блогеры обвиняют в этом лично генерала Герасимова, начальника российского генерального штаба, что, наверное, в общем, справедливо. Если кто-то и мог задержать такую информацию в Москве, то это, скорее всего, был именно генерал Герасимов. Почему он это сделал? Ну, скорее всего, просто недооценил информацию. Ну и, соответственно, теперь за это вот он расплачивается. Расплачивается тем, что Россия оказалась совершенно неподготовленной к наступлению вооруженных сил Украины. Там на границе группировка войск прикрытия госграницы, в общем, состояла из необстрелянных срочников, насколько можно понять, и либо из войск, погранвойск, пограничной службы ФСБ, которые вообще воевать не умеют, у них другие задачи, они там контрабандистов ловят или, значит, незаконную миграцию должны предотвращать. Ну, в общем, воевать – это не их задача, это не задача пограничников. Срочники ничего не могли сделать, они были не готовы, они вообще воевать не умеют, поэтому и сдавались в плен. Называют, уже говорят, правда, это источники в Украине, что, ну, несколько сот пленных, в том числе пленных из батальона «Ахмада», это Чечен, «Ахмад», чеченский батальон. В общем, получается такая картина, не готовы. Но в какой мере генеральному штабу, вообще всем российским ведомствам удалось переломить вот эту ситуацию, то есть оказаться более или менее готовыми к тому, чтобы вести войну в Курской области, на своей территории, сказать очень трудно. Но ходят слухи о том, что русские перебрасывают в Курскую область подкрепления или резервы с самых разных направлений, из-под Волчанска, раз из Запорожской области, из-под Купинска, там, где идет наступление на Крайнем Востоке, северо-востоке Харьковской области, русские пытаются наступать. В общем, картина довольно такая противоречивая, но в этом ничего удивительного нет. В общем, ситуация меняется очень быстро, но, говорят, в целом где-то пока переброшено с российской стороны, переброшено в Курскую область от 10 до 12 батальонов.
Юрий
это,
Евгеньевич,
в общем, не очень много. 10-12 батальонов, это, наверное, в общей сложности порядка 5000 человек. Естественно, с вооружением.
Но это если сравнить с теми цифрами, которые звучали у нас в сюжете, примерно как половина того числа, которые зашли. А я хотел, вы упомянули, что российская армия оказалась не готова, что там не те военные части стояли, которые могли бы противостоять украинским военным. Я хочу вам показать готовую российскую армию, видео из, скажем так, параллельной реальности. Пока в Курскую область едет подкрепление, и, возможно, с одной и с другой стороны, чиновники решают, где размещать пострадавших. Путин и министр обороны Белоусов выступают на форуме для иностранных покупателей оружия. И Путин в записи, а Белоусов живьем. Но оба довольно бодро рассказывают, как много оружия Россия уже испытала в бою, и делятся знанием, как победить Запад.
Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое – это обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего высокоточным оружием. Второе – это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов. Третье – это создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. И четвертое – это постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом командного состава. Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником.
Они, четыре кита военного успеха. Это точное оружие, искусственный интеллект, профессиональные кадры и неожиданная тактика. Профессиональные кадры, с выставки «Армия-2024», рядом со мной сейчас на экране, под вывеской «Рособоронэкспорт» стоят «Тигры», еще какие-то бронированные автомобили для пехоты. Я не силен в названиях, если я ошибусь, Юрий Евгеньевич, надеюсь, что вы меня поправите. И эти автомобили идут на экспорт. Я тут утрирую, специально внимание обращаю, не в Курск, а на экспорт. А в выходные мы смотрели как раз в том числе и по телевидению российскому, в каких машинах в Курскую область отправили российских военных и боеприпасы. Если верить военным блогерам, которые ругали Минобороны России, военных везли под тряпичным тентом прямо вместе с боеприпасами, по открытой дороге и колоннами по несколько машин. Как вы думаете, Юрий Евгеньевич, как вы вообще объясняете эту тактику? Это тот самый новый тактический прием, о котором Белоусов говорит на форуме?
То, что говорил Белоусов, это прописные истины. Я думаю, что аудитория, в общем, достаточно скучала, слушая российского министра обороны. Ничего нового он там не сказал, все это известно, все это написано даже в популярных книжках и статьях. Что касается реального обеспечения российской армии современным оружием, в том числе и тех соединений и частей, которые либо уже направлены в Курскую область, либо их планируется направить, вы знаете, тут ведь ситуация совершенно иная. В России со складов где-то в восточной части страны, в общем, уже практически все современное вооружение выбрано. Современное, в основном бронетехника и артиллерия, бронетехника прежде всего, выбрано. Российская промышленность не может обеспечить армию необходимым количеством современного вооружения. Поэтому приходится собирать со складов все, что там есть. А там, правда, было довольно много, и еще остается там тысячи танков, бронемашин и так далее. Но это, понимаете, образцы 50-х, 60-х годов. Они стояли 30 лет без дела. Под открытым небом, как правило. Ну, вот сейчас на Уралвагонзаводе, там на некоторых других предприятиях крупных их пытаются привести в порядок и отправляют на фронт. Ну, правда, нужно сказать, что ездить они могут, видимо, стрелять тоже могут, но это совсем не то вооружение, которое показывали вот на этом самом, на этих вот иностранным специалистам, иностранным военным, которым продают новую или технику, или новую, или ту, которую в России считают новой. Тут тоже ведь вопрос, потому как, конечно, можно собрать какую-то новую машину, произвести, там, хорошо ее выкрасить, но, по сути дела, конструкция будет на 30-летней давности, как и очень многие виды вооружений, которые сейчас имеются в России. Так что я думаю, что просто и Путин, и Белоусов выдавали желаемое за действительное, пытались навешать, ну, прошу прощения, навешать лапшу на уши своей аудитории.
Ну да, на что не приходится идти, чтобы, ну, хоть какие-то деньги заработать, чтобы продолжать свою войну. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое, что следите за ситуацией и делитесь своими выводами с нашими зрителями. Военный аналитик Юрий Федоров был в эфире «Радио Свобода». И, к сожалению, в военных сводках, цифрах, картах теряются те, кто в военных событиях постоянно оказывается крайними. Я тут про гражданских говорю. Всю неделю жители приграничных деревень борются с чиновниками за то, чтобы их вывезли из-под обстрелов. И вот как идет эвакуация, чего пострадавшие просят от властей и чем властям отвечают, смотрите в нашем сюжете.
Мы остались детьми. Без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, в чем могли. У нас дети боятся ночью спать.
Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли.
Жители Суджанского района Курской области, вынужденные покинуть свои дома из-за наступления ВСУ, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Они утверждали, что организованной эвакуации из района нет, а люди выбираются из зоны боевых действий сами.
Село Гуево, там люди остались, они оторваны с земли, они просто приплывают на речке, на лодках, они просто плывут. Они не могут оттуда выйти, там мирное население, помогите ему эвакуироваться.
Вечером 8 августа Путин пообещал жителям Курской области компенсацию.
Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято и необходимые ресурсы будут направлены.
Кабмин также выделил почти 2 миллиарда рублей на получение сертификатов для переселения жителей региона. 9 августа в Рыльске Курской области организовали пункт для вывоза людей. Глава администрации района Андрей Белоусов предложил жителям самим выезжать на машинах, но через полчаса удалил этот пост. При этом глава соседнего Льговского района Сергей Коростелев утром 9 августа уверял, что эвакуировать людей пока не надо.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Положение по-прежнему напряженное, но контролируемое.
Но еще через 2 дня он написал, что желающих выехать из района ожидает транспорт в центре Льгова. МЧС объявил в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Развернуто более 60 пунктов временного размещения, а всего с начала рейда ВСУ из приграничных районов Курской области выехали около 121 тысячи человек. Из разных регионов России спасатели доставили 80 тонн гуманитарных грузов. 12 августа глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей уезжать, назвав обстановку, цитата, «очень напряженной». При попытке самостоятельно эвакуироваться погибла беременная жительница Суджанского района Нина Кузнецова. Ее с мужем автомобиль попал под обстрел. «Сейчас ее тело не могут доставить для похорон», – рассказала свекровь Кузнецовой.
«Пожалуйста, помогите! Ранее все говорили, что вот 24-летняя девочка погибла. Их расстреляли, в упоре стреляли!»
За За время вторжения в Курскую область погибли 12 мирных жителей. Ранен 121 человек, среди них 10 детей, сообщил временный глава региона Алексей Смирнов. От обломков украинской ракеты, упавших ночью 11 августа на жилой дом в Курске, пострадали 15 человек. На вторые сутки после прорыва ВСУ в Курской области появились сообщения о поиске пропавших жителей. Агентство подсчитало, что в регионе ищут не менее 200 человек. Власти региона не знают о судьбе порядка 2000 жителей. 11 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области в телеграм-канале поблагодарил всех, кто помогает региону, и опубликовал кадры эвакуации и работы спасателей под переделанную песню шамана с припевом «Я Курский». августа оперативный штаб Курской области решил эвакуировать жителей из Беловского района.
Ну вот так власти Курской области проводят эвакуацию. Я вижу в чате нашей трансляции много комментариев по поводу 10 тысяч рублей такого пакета помощи. Я погуглил, сколько средняя зарплата в Курской области. 90 тысяч встречается цифра, 40 встречаются. И согласен действительно с одним из наших пользователей, зрителей, что 10 тысяч вряд ли хватит надолго, учитывая, что людям придется переезжать куда-то, наверное, или жилье съемное искать и так далее. Но я напомню, что в Курской области уже 6 дней идут военные действия, и только сейчас уже активно начали переселять людей, эвакуировать их. И с чем связана такая задержка в принятии решений, сейчас обсудим с политиком Дмитрием Гудковым. Дмитрий, здравствуйте. Вот в первой части передачи военный аналитик Юрий Федоров объяснял с военной точки зрения, как можно проглядеть 10 тысяч военных. Но военные идут по Курской области уже несколько дней. И как вы думаете, на каком уровне сейчас взаимодействие между чиновниками и военными? Неужели Минобороны не предупреждает об опасности?
У меня такое ощущение, что сейчас идет борьба за того, кого назначат козлом отпущения. Понимаете, либо разведка, либо это Министерство обороны. То есть они сейчас все перепуганы, думают, кому прилетит. Поэтому появляется разная информация, вбросы. С одной стороны, что разведка прошляпила, с другой стороны, что разведка все, оказывается, доложила, и руководство Минобороны было в курсе, но никак не отреагировало. То есть сейчас эту ситуацию внутри элит будут использовать для того, чтобы там топить друг друга. Это первое. Вот. А с политической точки зрения, мне кажется, мы сейчас находимся в достаточно опасной точке. Я сейчас поясню, почему. Несмотря на замедление Ютуба и интернета, информация эта точно разлетится. Да? И в России увидят, что война впервые проходит на территории Российской Федерации. И согласитесь, что отношение к тем территориям, которые все-таки международно признаны, я имею в виду территорию России, одно. Территории, которые там мы отжали, оккупировали, и там что-то происходит, к этим территориям другое отношение. Поэтому уже даже продать в случае каких-то мирных переговоров, это как победу, будет достаточно сложно. И вот здесь как раз, во-первых, это тест на готовность Путина как-то быстро отреагировать. Судя по всему, тест он не проходит, потому что уже несколько дней Курской области, ну, в общем-то, там происходят боевые действия, да, и вопрос-то не решен до конца. Вот, и дальше ты либо объявляешь мобилизацию, для этого сейчас самое идеальное условие, признаешь нападение на свою территорию, в этом случае ты обязан объявить военное положение со всеми вытекающими последствиями. Военное положение – это закрытие границ, военное положение – это мобилизация, ну и вообще много всяких разных прелестей в кавычках, конечно. Судя по всему, Путин будет делать все до последнего, чтобы не прибегать к таким мерам. Ну а дальше все будет зависеть от ситуации, как она будет развиваться. Удастся ли по-другому вопрос решить, ну, тогда Путин выдохнет. Не удастся, ему придется переходить к каким-то решительным ответным действиям. Поэтому я вот до сих пор ожидаю, что власть может пойти по пути каких-то иррациональных решений.
А вот, на совещании как раз с чиновниками вместе с Генштабом Путин пытался дать какую-то свою аналитику, и он сказал, что это вот, мол, Украина делает, чтобы с ним поторговаться и выйти с ним на переговоры, ну, поменять свою землю украинскую на территорию России. Но вот если украинская армия действительно окопается в Курской области, Путину придется как-то меняться, ему сложно будет вернуть захваченные территории в обмен на российские?
С одной стороны, безусловно, каждая сторона в преддверии там возможных каких-то мирных соглашений, еще не факт, что они вообще состоятся, все пытаются идти по пути эскалации и создавать себе лучшую переговорную позицию. Скорее всего, какие-то переговоры начнутся уже после президентских выборов в США в ноябре, когда будет понятно вообще, с кем вести диалог. Потому что, соответственно, позиция американцев, позиция европейцев, которая будет зависеть от позиции США, определяющая. Да? То есть будет ли военная поддержка продолжаться для Украины, финансовой поддержки или не будет. Да? От этих всех факторов будет зависеть в том числе и переговорная позиция Украины. Вот. Если вдруг сейчас ситуация в Курской области она будет сохраняться вот таким образом, то для Путина это серьезный имиджевый как бы, такой удар. Потому что, ну согласитесь, когда в Курской области происходят такие события, скрыть уже от глаз общественности это практически невозможно. Сколько бы ты ни замедлял YouTube, все равно есть телеграм-каналы, все равно есть куча всяких разных сайтов, есть еще мессенджеры. Только пока сигнал они попытались приглушить, но WhatsApp и все остальное.
Ну и сарафанное радио никто не отменял, все-таки люди друг другу расскажут. А вот я еще хочу один вопрос вам успеть задать, а то у нас время заканчивается. Вот Путин также на этом совещании сказал, что число добровольцев, мол, увеличилось после вот этой после войны в Курской области. Как вы думаете, так ли это? Может ли вторжение на территорию России добавить добровольцев в путинской армии?
Это очень легко проверяется. Если расценки сохранятся, которые были установлены в ряде регионов, это 2 миллиона разовая выплата, 400 тысяч рублей за рекрутинг, значит, это вранье. Но я думаю, что, конечно же, это вранье. Да? Потому что одно дело специальные военные операции и пропаганда тебя обманывает, что там нет никакой войны, нет никаких рисков. Сейчас уже все про риски понимают, а прорыв границы с Курской области вообще эти риски, так сказать, увеличивают в несколько раз. Поэтому я думаю, что сейчас как раз меньше и меньше людей будут желать участвовать в каких-то боевых действиях, тем более туда он, как мы видим, срочников отправляет. Я думаю, Путин, как всегда, врет, и ситуация будет меняться. Общественное мнение сейчас будет меняться, если в Курской области не будет никаких перемен.
Спасибо большое, Дмитрий, что нашли время на нас и на общение с нашими зрителями. Политик Дмитрий Гудков был в эфире «Радио Свобода». Мы обсуждали, как же так вышло, что 28 населенных пунктов России отошли под контроль Украины. Вот ответы вас, уважаемые зрители, в чате вы ответили, что все идет по плану, и через пару недель, вероятно, мы услышим от Путина, что это была часть его грандиозной военной операции. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.